Часть первая. Глава первая. Святослав Глинка плохо спал этой ночью. Ему снилась какая-то дрянь. Но какая именно, он не мог вспомнить, как ни старался. Кошмары редко посещали Святослава. Он спал крепко и безмятежно, хоть и немного. 5-6 часов его организму вполне хватало на отдых. Еще Глинка ни разу в жизни не принимал снотворного. Даже когда летал по делам в Америку, он, в отличие от своих партнеров и помощников, не закидывался таблетками, чтобы 11 часов не мучиться, а после бокальчика вина и бутерброда с икрой откидывал кресло, закрывал глаза и проваливался в спокойный сон. Пробуждался за 3 часа до посадки, пил кофе, просматривал рабочие материалы и бодро спускался по трапу, тогда как его спутники еле тащили ноги. Почти все спрашивали, в чем его секрет. Глинка с легкой улыбкой отвечал «в чистой совести». Но сегодня он спал плохо, поэтому встал разбитым. Привести себя в норму не смог, не помогли ни контрастный душ, ни кофе, ни огромный кусок шоколадного торта, съеденный на завтрак вместо привычной каши. Сейчас Глинка ехал в офис. А так как до пробок не успел, то передвигался на черепашьей скорости, что раздражало еще больше. Стоя на очередном светофоре, Святослав принялся рассматривать свое отражение. Хоть он и был красив, но самолюбование его не увлекало. В том, что черты Глинки были близки к идеальным, не его заслуга. Спасибо за это родителям. А Святослав гордился только своими достижениями. Ему исполнился 31 год месяц назад. Идеальный возраст для идеального мужчины. Красивый, успешный, здоровый. Еще молодой, но уже не бестолковый, к тому же холостой. На Глинку кидались женщины от 15 до 50. Первые годились ему в дочери, вторые — в матери. Он потерял невинность в 14, а его мама родила в 19. Но Святослав не любил крайности, и поэтому выбрал для себя девушку среднего возраста. На праздновании ее 25-летия они познакомились и встречались 8 месяцев. Святослав отметил в электронном календаре дату знакомства, чтобы не забывать ежемесячно поздравлять свою пассию с этим знаменательным событием. Глинка знал, что девушки щепетильны в этих вопросах и не хотел омрачать отношения. Он был перфекционистом и стремился к совершенству во всем. Как правило, добивался его. Даже в отношениях. Благо, эмоции ему не мешали. Святослав не любил ни одной из своих избранниц, однако симпатизировал каждой. Но последняя оказалась ему самой подходящей на роль жены. Собственный образ жизни пока Святослав считал идеальным, но понимал, что через пару лет все изменится. Великовозрастные холостяки вызывают недоумение, и не только у простых обывателей. Святослав настороженно относился к мужчинам из бизнес-среды, которые в 35, а тем более в 40, ни разу не были женаты и не имели детей. Женщин он за это не корил, потому что знал, удовлетворительного мужа, хорошего еще до 30, найти сложно, а родить для себя не каждая решится. Показалось здание, в котором располагался офис компании Святослава Глинки. Но подъехать к нему в ближайшие 10 минут не представлялось возможным. Деловой центр города был перегружен с утра и до самого вечера. Поскольку Глинка и так опаздывал и не хотел тратить лишнее время в пробке, то оставил машину на ближайшей парковке и отправился к офису пешком. В отличие от большинства людей своего круга, он не занимался спортом. Ни в тренажерный зал не ходил, ни в бассейн. Не играл в футбол или волейбол. Не катался на горных лыжах или сноуборде. Но при возможности Святослав ходил пешком, и ему это нравилось. Если выпадал часок-другой свободного времени, он отправлялся на прогулку. Любил бродить по лесу, благо жил в загородном доме. Но и по улицам мегаполиса было приятно пройтись. Когда Глинка достиг офисного здания, на котором самой заметной была вывеска с названием его фирмы, то прежде чем зайти в него, приостановился. Зазвонил телефон, а он никак не мог найти его в портфеле. Когда Святославу это удалось, он услышал крики. Среагировав на них, увидел, как охранник, дежуривший на улице, налетел на худого мужчину в огромной куртке. Он сбил его с ног и стал заламывать руки. При этом он вопил «Лежать, не двигаться!», а бедолага, чье лицо в кровь разбилось об брусчатку, требовал его отпустить и называл имя. Святослава Глинки. «Что тут происходит?» — спросил тот, подойдя к дерущимся.
«Террориста поймал!» —
пропыхтел охранник. Я его давно приметил. Отирался тут уже 2 часа, нужный момент выжидал. Я не...» — начал было протестовать террорист, но получил по зубам. «Перестаньте его бить и поднимите», — разозлился Глинка. «Покалечьте человека». «Да у него наверняка под курткой бомба. Так проверьте». «Я это и собираюсь сделать».
Охранник, которого, согласно бейджику, звали Олегом, выдернул из брюк ремень и ловко обмотал запястье своего пленника. После этого перевернул его на спину и стал расстегивать молнию куртки. Когда он сделал это, оказалось, что под курткой ничего нет, даже майки. Она была надета на голое тело, худющее и смуглое. Под правым соском Глинка заметил бугристый, но побелевший от времени шрам. «Теперь вы успокоились?» — холодно проговорил Святослав.
«Нет!» — мотнул коротко стриженный башкой охранник. «Пусть я ошибся насчет бомбы, но у этого типа явно недоброе намерение».
«С чего вы взяли?»
«С того!»
И вытащил из кармана пленника пистолет. «Этот человек называл мое имя», — заметил Глинка.
«Да, я слышал. И видел».
«Что именно?»
«Как задергался, когда вы оказались в поле его зрения. А потом бросился в вашу сторону, пытаясь что-то вытащить из кармана. Угадайте, что?»
Пока они разговаривали, спаситель Глинки осматривал другие карманы пленника. В нагрудном отыскал паспорт.
«Гражданин Таджикистана Саид Искандарович Гарифов», — сообщил мужчина Святославу. «Вы с ним знакомы?»
«Нет».
«Да»,
— возразил Саид, сплюнув кровавые слюни. Святослав посмотрел на него пристально. Молодой, лет 18-20, смуглый, кореглазый, но не похожий на таджика, возможно, полукровка. И Глинка совершенно точно видел парня впервые. «Дайте уже ему встать», — раздраженно проговорил он. Охранник легко поднял Саида. Он оказался довольно высоким, в районе 180 сантиметров. «Вы делали ремонт в моем доме?» — осенило Глинку. Недавно он перестраивал террасу, и бригада рабочих состояла из таджиков.
«Я Макс. Твой брат», —
услышал Святослав и едва не уподобился охраннику, двинувшему Саиду по зубам. «Мой брат погиб 17 лет назад», — сдержав ярость, процедил Глинка.
«Нет. Меня спасли. И я преодолел 1000 километров, чтобы встретиться с тобой».
«Для чего?» — и красноречиво посмотрел на пистолет.
«Это зажигалка нашего отца. Неужели не помнишь?»
Глинка протянул руку, охранник вложил в нее пистолет. Он выглядел как настоящий и весил так же. И все же это была зажигалка. Отцу ее подарили друзья из Тулы на день рождения. Заказали на оружейном заводе, сделали гравировку. Святослав как раз смотрел на нее в данный момент. Презент очень понравился имениннику. Всякий раз он прикуривал сигары именно от него. Но зажигалка оказалась одноразовой, и когда в ней кончился газ, она стала бесполезной. Отец отдал ее своему сыну вместо игрушки. Старшему, Святославу. А когда в их семье появился Макс, пистолет перекочевал к нему.
«Саид, где ты взял эту вещь?» —
спросил Святослав.
«Она всегда была при мне», —
ответил тот, утерев рот. Кровь все еще сочилась из его уголка.
«С детства. Я не расстаюсь с ней с 3 лет».
Максим погиб в возрасте 3 лет.
«Что будем с ним делать, господин Глинка?»
— подал голос охранник. Святослав молчал, думал.
«Предлагаю вызвать полицию. Пусть пробьют по базам этого Саида Гарифова. Подозрительный тип, у меня нюх на таких».
«Не надо вмешивать органы».
Взволнованно выпалил пленник и впился своими черными глазами в лицо Глинки. «Это наше семейное дело. И ты, Святослав, знаешь, о чем я». И Глинка решился.
«Освободите его», — велел он охраннику.
Тот недоуменно на него воззрился.
«Под мою ответственность».
Затем достал из кошелька 2 5-тысячные купюры и сунул их в карман Олегова пиджака. «Благодарю за бдительность».
«И все же я не советовал бы вам доверять этому человеку».
«Я никому не доверяю. А теперь отпустите парня».
Охранник освободил руки Саида, но Святослав заметил, как напряглось его тело. Приготовился к удару или любому другому проявлению агрессии. Но освобожденный пленник только стыдливо запахнул свою куртку.
«Олег, я могу вам доверять?» — обратился к охраннику Глинка. Тот с готовностью кивнул. Голова как тыква, большая, круглая, шишковатый низкий лоб неандертальца, а лицо умное, глаза проницательные.
«Вы не могли бы по-тихому провести Саида в какое-нибудь необитаемое в этот час помещение?»
«Конференц-зал пустует, и он на первом этаже, недалеко от входа».
«Отлично. Будьте добры, сопроводите его туда, я отправлюсь следом».
«Сделаем».
И повел Саида к крыльцу. Тот пару раз обернулся на Святослава, но он с каменным лицом доставал телефон, нужно было сделать несколько звонков. Младшего брата, который появился в семье, когда старшему было 11, звали Максимилианом. Но все называли его Максом. В отличие от Святослава, не признающего сокращений своего имени, младшенький просил, чтобы его называли Масей. Макс он не выговаривал и говорил «Мась». Он не был похож на брата, русоволосого, голубоглазого хулигана, которому даже в колыбельке не лежалось спокойно. Темненький, пухлый, спокойный, он напоминал маленького Будду. Родители так и называли Максимилиана «наш маленький Будда». Он родился с улыбкой на губах, но, познав мир, стал серьезным. Не грустным или сердитым, а вдумчивым. Хорошо чувствовал настроение всех членов семьи. Когда кто-то нуждался в поддержке, но умалчивал об этом, Мася подходил и обнимал. Крепко-крепко. И становилось легче. Мася обожал старшего брата и расстраивался из-за того, что тот редко с ним играл. Но у подростка было много своих важных дел. Отец мальчишек, крупнейший в их городе бизнесмен, хотел, чтобы Святослав стал ему достойной сменой. Поэтому у мальчика было несколько репетиторов. С 8 лет он занимался английским и немецким, в 11 стал учиться программированию, в 13 — постигать основы экономики. Еще он посещал психолога и занимался гимнастикой цигун. При такой загруженности у Святослава не оставалось времени на друзей и компьютерные стрелялки, не говоря уже о девчонках. А тут еще братик лезет со своими обнимашками. Святослав любил рубиться в космические войны, но отец считал, что игры на приставках превращают детей в зомби, поэтому не покупал ему их. Разрешал иногда побаловаться на компьютере, но следил за тем, чтобы ребенок не увлекался, а свободное время посвящал чтению. И поскольку отец вечно пропадал на работе, а мама давала слабину, для контроля за Святославом был представлен гувернер, Мстислав Васильевич Бояров. Заумный, педантичный, холодный на грани надменности, но обращающийся на «вы» и к воспитаннику, а ему было всего 10, когда Мстислава наняли, и к горничным, и к дурачку Павлику, работающему садовником. Святославу казалось, что тот прибыл к ним из прошлого и еще вчера наставлял какого-нибудь Борчука, а сегодня его, современного тинейджера. Созревать парень начал рано и уже в 12 вступил в фазу переходного возраста. Как и любому другому подростку, Святославу хотелось больше свободы. Он упросил отца избавить его хотя бы от гимнастики. Тот пошел сыну навстречу, отменил цигун. Но вскоре отдал его на карате, а программирование заменил на высшую математику. Чтобы заниматься тем, что приносит не только пользу, но и удовольствие, Святославу приходилось хитрить. Благо, и Боярова можно провести. Когда лучшему другу Вовке родители на день рождения подарили приставку со стереоочками, Святослав, чтобы бывать у него ежедневно, выдумал, что тот заболел воспалением легких, и он обязался проведывать товарища и заниматься с ним. Пока мальчишки рубились «Звездные войны», гувернер ждал Святослава в машине. Спустя час начинал звонить. Если через 10 минут воспитанник не появлялся, шел за ним. Но только не в тот день. Святослав с Вовкой играли до тех пор, пока мама друга не сказала, что им пора закругляться. Глянув на часы, ребята обалдели. 3 часа прошло. Глинка набрал номер гувернера. Тот не ответил. И так 5 раз подряд. Машина, на которой Мстислав Васильевич передвигался, у дома не обнаружилась. Святослав начал звонить родителям, у обоих было занято. И так на протяжении 1/4 часа. Вовкиной маме ничего не оставалось, как вести парня домой. Когда Святослав вошел в коттедж, то сразу услышал мамин плач. Затем крик отца и еще один мужской голос. Он звучал тихо, но твердо. По всей видимости, человек в чем-то убеждал отца. Когда Святослав прошел в гостиную, где эти трое находились, то понял, что папа разговаривает с начальником службы безопасности своей фирмы. Имени его парнишка не знал, только фамилию — Хренов. Он запомнил ее, потому что, едва услышав, подумал, что хреново быть Хреновым. В их школе его точно задразнили бы. «Что случилось?» — спросил Святослав у мамы. Она еще горше зарыдала и убежала в комнату. Пришлось адресовать вопрос отцу. Он, помявшись немного, дал ответ. «Похитили твоего брата. Требуют выкуп». Святослав хотел получить больше информации, но его отправили в свою комнату, а утром увезли в какой-то пансионат. Сопровождал его не Мстислав Васильевич, а Хренов. Вернулся Святослав в родной город спустя 3 дня и сразу попал на похороны Маси. Отец, как ему и велели, заплатил за жизнь сына 3 миллиона долларов, но его все равно убили. Когда он явился в указанное похитителями место, оно полыхало. Это был заброшенный амбар на территории огромных угодий семьи Глинки. И когда пожар был потушен, в нем нашли останки 3-летнего мальчика. Максимилиана. В его похищении обвинили гувернера Святослава. Улики были неоспоримы. Мстиславу Васильевичу дали 20 лет.